В эфире православный радиоканал «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, сейчас мы начинаем беседы о вечном. Сегодня в нашей студии вновь протоиерей Алексей Долгоруков, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи нашего города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Алексей.
Доброго здоровья, братья и сестры.
Сегодня, батюшка, мне хотелось бы с вами поговорить об одной также очень важной теме. Я так полагаю, что все, конечно же, темы чрезвычайно важны для православного человека, потому что всегда бывает очень много вопросов, и всегда очень трудно это все претворять в жизнь. Или, другими словами, жить этой духовной жизнью. Вот сегодня у меня к вам такая тема беседы, и хотелось бы в этой теме хорошо поразбираться, а тема эта звучит так. Как нужно вести себя православным христианам, отцу, матери, по отношению к своим неверующим детям?
Перед записью мы с вами, дорогая Евгения, говорили, я сказал о том, что как раз, к сожалению, вопросов у нас, православных христиан, у верующих, бывает очень мало или совсем, к сожалению, не бывает.
Но вы это имели в виду как раз вот после проповеди, да? Вот
когда... Не только, это всегда вот какая-то лекция, беседа проходит, и мало людей задают вопросы. Почему, мне кажется, это происходит? К сожалению, как раз часто люди не стремятся воплотить христианский образ жизни
в действительность.
Да, жить именно им. Потому что, когда начинаешь что-либо делать, всегда начинают возникать вопросы. Ну, допустим, слушая передачу, рассказ о кулинарном каком-нибудь рецепте, как пирожки там готовить. Пока я это сам не делаю, у меня вопросов нет. Мне рассказали, мне все ясно. Если я сам начну приготовление, а тем более, если человек не очень опытный в этих делах, то начнется масса вопросов. Сколько соли, когда ее класть, в какой момент, где тут перец, где тут лук, где тут что. Огромное количество деталей начнет возникать, неясных, непонятных, пока не решенных. Точно так же вот и с христианской жизнью. Пока мы не начинаем претворять это все в жизнь, в действительность, то у нас вопросов как бы и нет. Потому что это как-то нас особенно так вот не касается. Если же человек начинает действительно пытаться осуществить какой-то такой христианский образ жизни, то возникает множество вопросов. И вот один из важных, из важнейших, который вы сейчас поставили, это вопрос отношения христианина с самыми близкими людьми и, в частности, со своими детьми. Я так понимаю, что с детьми речь идет немножко повзрослевшими.
Да, достаточно. Это у нас сегодня такая тема, именно о взрослых детях. Я сразу вспоминаю святых отцов, их несколько, сейчас я не буду называть об этом. И это очень известная точка зрения, что лучше Богу говорить о своих детях, нежели детям говорить о Боге. Ну вот вопрос, можно ли или нужно ли говорить своим взрослым детям о Боге? Вот представьте себе такую ситуацию. Вот человек 15 лет, предположим, молится за своих детей. Да, живет, старается жить христианской жизнью. Неважно, ну, возьмем там семью, пусть это мать, в данном случае это не важно, пусть это мать или отец, или та же самая бабушка, которая вымаливает своих внуков, да, предположим. И каким образом нужно выстраивать отношения с внуками или с детьми со своими, чтобы звучали ли какие-то разговоры о Боге. Вот если человек, например, представьте себе, читает псалтырь, читает утренние и вечерние правила, он ходит в храм, у него, наверное, уже и друзья, в общем-то, складываются такие по общине, может, но все равно люди так или иначе верующие. А вот его дети... Ну вот я бы так сказала, ну что, получается, понятно, что это должен быть язык любви, я это понимаю, да? Язык любви со своими близкими. Этого достаточно? Или все-таки можно каким-то образом тему религиозную, тему о Боге, как-то вот с этими взрослыми детьми, со своими, ну, может быть, даже это вообще уже взрослые семьи создавшиеся, как-то об этом говорить?
Иногда мы, православные христиане, верующие люди, обижаемся, когда нас мало слушают, когда с нами не соглашаются. И тем более обижаемся, когда нам возражают, и возражают порой резко и грубо. Это вообще уже считаем мы таких людей врагами, причем почему-то не собственными врагами, а врагами Божьими. Вот сколько сейчас... раздается в средствах массовой информации, особенно в интернете, реплик против церкви, духовенства, нередко даже и Бога. И христиане сердятся, обижаются и говорят, вот какие богоборцы. А на самом деле за этим что стоит? За этим стоят просто порой обиженные какими-либо верующими людьми другие люди. То есть, может быть, не так приветливо.
Те, которые пишут, да?
Да, конечно же. Ну, встретили человека не очень приветливо в храме, к примеру. Может быть, когда-то священник что-то не так сказал. Может быть, чем-то он не понравился, грубым показался. Может быть, та же верующая бабушка что-либо сказала. И все, человек начинает как-то подбирать в себе такие аргументы для того, чтобы оправдать свои чувства вот это неприязни. Неприязнь к Богу, к вере, к церкви. Но за этим стоит все-таки не богоборчество. За этим стоит, хотя оно вроде так вот и выглядит, за этим стоит личный человеческий опыт, его личная обида. Сними эту обиду, и, может быть, прекрасный человек получится. Точно так же и здесь. Вот вы спрашиваете, можно ли своим взрослым детям и нужно ли говорить о вере, о Боге, как это делать, чтобы они слушали? И мы...
Это одна часть моего вопроса.
Одна часть вопроса.
Потому что мы святые порой... говорят, что...
Не надо этого делать.
Не надо,
да. Будем слушать
святых. Только молиться.
Очень мудрые слова. Почему?
И Бога просить.
Потому что в наше время особенно... Чего люди-то слушают, взрослые, у своих родителей, у старших? Вот на какую тему можно поговорить со своими детьми, чтобы они слушали? Да любую тему, хоть политика, хоть спорт, хоть вера религиозная, хоть приготовление пирожков.
Не хотят слышать о религиозной вере.
И о пирожках тоже не хотят слушать. Поэтому не надо думать, что если дети не желают слушать от нас о религиозной вере, то они противостоят вере и Богу. Придет сосед, соседка, друг, приятель, и будут слушать, и с удовольствием будут беседовать и обсуждать. А с родителями вот не хотят, потому что не хотят вообще ничего слушать у родителей. Ну, как-то вот так вот создается.
Да,
вот,
наверное, вы, батюшка, правы.
Поэтому так, святые так говорили вот, мудро, что не надо детям этого всего делать. Может быть, когда-то бывали такие времена, наверное, бывали, и такие люди находились. Да, конечно, об этом и в Священном Писании мы знаем, когда собирали родителей своих детей, давали им наставления. Давали Владимира Мономаха наставления-то кому? По-моему, детям своим ведь тоже есть такое, да? Не помните из истории? Давали наставления, но сейчас какие наставления могут родители и взрослые люди дать своим взрослым детям? Да никто их не станет слушать, даже если они будут правы и все правильно говорят, и хорошо говорят, но никакая тема не принимается. Это чисто психологический момент. Поэтому
святые еще есть
совершенно
вопрос.
Правы, что лучше именно, как вот, как там цитата-то, именно своей жизнью, своими делами, что ли?
Больше? Ну, старец Порфирий Ковсоколевит говорит совершенно четко, и я уже это вот в своих передачах неоднократно повторяю, и нашим радиослушателям говорю о том, что если ты хочешь, чтобы твои дети были счастливы, ты сам должен стать святым.
Да, об этом не только эти святые говорят, вот. Все ж таки приятно,
другое
когда,
дело как?
Приятно, когда христианская вера совпадает с мнением современных психологов, вот, которые тоже говорят, мы отдаем для счастья детей. Ведь как вот нас все учили в советское время? Надо жить для счастья детей. Спрашиваешь у людей...
Ради детей.
Да, ради детей. Надо жить ради детей. Того, чтобы они были счастливыми, да. Для светлого будущего. Мы уж будем маяться, мы будем плохо, но зато дети. Вот так вот нас учили в советское время. Сейчас молодое поколение ведь это уже и не знает. Но отголоски вот этих вот такого мнения остались. Мы сделаем все ради счастья детей, а сами уж как-нибудь перемаемся. Было такое.
Тут еще вопрос возникает. Как может человек несчастливый, положим, к примеру, сделать все для счастья своих детей?
Да, это очень интересно.
Как это вообще?
Как вот именно? А будет бороться за это счастье? Ведь нас же все учили бороться обязательно.
Это очень интересно.
И в результате что получается? Интересная получается формулировка, у этих же психологов мною вычитанные. Мы сделаем все для твоего счастья, при условии, что ты будешь несчастен.
Ясно.
Потому что чем могут такие родители притянуть как бы внимание своих детей? Именно тем, что у их чада горе, и вот они помогают. Как у него все будет хорошо, они ему будут не нужны. Поэтому они стараются сделать все для того счастья, но чтобы постоянно было горе. По поводу же проповеди, вот буквально на столе у вас увидел книгу, открыл, и сразу же попалась такая цитата Григория Ниского, который говорит,
слово.
«Не иначе возможно Богу прославиться в человеке, как разве, когда добродетель его свидетельствует, то есть добродетель человека свидетельствует, что причина благ в Божьем могуществе. То есть через добродетель человека прославляется могущество Божие». Вот, то есть не какие-то слова, а именно добродетелью своею прославлять Бога. Я думаю, что других путей, видимо, все-таки для воспитания детей не придумано, не создано.
Ну вот смотрите, понятно, как это трудно, а порой это невозможно даже сделать. То есть святым, ну мы же не можем в течение своей жизни, имея огромное количество грехов, стать святыми. Соответственно, получается, что в этом тоже есть какая-то противоположность взгляда, когда мы говорим, если ты хочешь, чтобы твои дети были счастливы, ты будь святым. Мы же понимаем, как мы тяжело идем к святости.
А тут вот важно вот что.
Главное идти,
да,
к святости.
Главное идти. Вот вы правильное слово употребили, идти. Христианство, оно никогда не имеет какого-то предела, ограничения, окончания. Иногда люди, правда, приходят то ли по наивности, но чаще всего по гордыне, в храм, скажем, на исповедь, и говорят, батюшка, я вот все еще от этого греха не избавилась. Можно подумать, что наступит такое время золотое, когда придет человек в храм и скажет, батюшка, я от всех грехов избавилась.
Нет, ну может человек сказать, что я вот от этого греха, например, избавился.
Ну так другой появился.
Другой появился.
Да. Я думаю, что не может.
Не может. Я не тоже может. Так думаю.
Почему? Потому что это только видимость. Если люди какие-то... Вот бабушки приходят, батюшка, я уж сейчас ничем не грешу. Да почему не грешишь? Да потому что сил-то нету грешить, дорогая моя. Дай молодость, дай здоровье, дай возможность. И не факт, что этим снова не будешь согрешать. Просто нет возможности, как в шутку, шутка есть такая про одного человека, который говорит, что я, говорит, в таком возрасте, что уже нужно быть не позднее 9 дома. То есть грехи мои, как бы такие соблазны, ограничены как раз тем, что надо быть не позднее дома, чтобы ложиться в постель. Вот точно так же и здесь. нельзя сказать, что избавился человек от греха, но важно именно стремление, направленность, так сказать, динамика человека постоянная нужна. Снова и снова, вперед и вперед, вставать и идти. Так и опыт духовной жизни святых людей об этом говорит, которые тоже не были столь самонадеянными, чтобы как-то говорить, что вот от этого они избавились, от этого избавились, но они постоянно шли, шли, потихонечку вперед двигались. Вот вы знаете,
и Господь это видит.
Да, это очень, очень важно, важная... важна динамика, потому что достичь безгрешности, это даже больше, чем святости достичь. Святые, они люди грешные все-таки, не надо забывать, правда ведь? Ни один из святых не сказал, что я безгрешный человек, и мы так не считаем. Но стремиться к этому, вот как раз в этом поступательное такое движение, оно должно быть постоянным. Я думаю, что вот это... есть один из самых важных и серьезных уроков человека детям. Вот все, что мы можем дать детям, именно наше движение вперед. Чтобы дети видели, что их родители, ну, как-то преодолевали трудности, не падали духом.
О, у меня много вопросов.
Шли вперед по этому вот пути постоянно. То есть не было какого-то у них уныния, разочарования. Вот одним словом, самый лучший такой пример. Потому что избавить детей от ошибок, избавить от несчастья, скорбей невозможно. Невозможно. Все, что мы можем им дать, именно дать такой образ жизни, показать стиль жизни, который поможет им преодолевать все эти трудности в жизни. И это самое главное. И важно, чтобы эти... дети наши понимали, что движение-то как раз происходит на основе веры христианской. Вот вам простой пример приведу, о котором мне уже доводилось говорить, но который не поленюсь повторить, потому что он очень поучительный. Как часто родители сетуют, что их дети не желают их слушать, что они далеки от веры в Бога, что не бывает ни в храме Божьем, ни молитв не знает, ничего не делает. И как нередко, к счастью, бывают такие мнения родителей ошибочными. Потому что иногда приходится встречаться с такой ситуацией. Приходит пожилой человек в храм. Ну, лет уже, скажем, 50, а то и 60 даже. Первый раз пришел человек. Наисповедь, со священником поговорить. И разбирает немножечко любопытство. Иногда нет, нет, да и спросишь. А что вот привело-то вас в храм? Как вот так вот оказалось, что там 60 лет жила, а тут вдруг чего-то пришла? И приходилось слышать такие ответы. А вы знаете, батюшка, в этом году вот маму схоронила. Схоронила маму, а она у нас была верующий человек. Воспитала вот нас. Трудно ей было, скорбей всяких много было, и денег не хватало, и прочее, прочее. А вот видите, ушла из жизни в этом году. И вы знаете, говорит, я вот почувствовала вдруг такую как бы потребность, что ли, встать на ее место, на ее место. То есть мать жизнью своей, ну как бы вот не привела, что ли, детей в церковь, а привела их к своей смерти. Потому что жизнь человеческая, она ведь состоит из разных этапов. И какие-то уроки жизненные мы получаем в разные периоды, возрастные в том числе. И хорошо, что вот люди так с годами мудреют. Вот видят эти ситуации, для них это становится уроком. И они... Но мать ведь, она же... показала им путь, как надо идти, к чему нужно стремиться. И дети пошли следом за матерью. Вот, думаю, очень хороший урок, замечательный. И к тому же немалое утешение для многих и родителей, и бабушек, и дедушек.
Еще вот, знаете, какая ситуация? Сейчас я ее попробую обрисовать. Вот бывают такие случаи в жизни, вот такие уже взаимоотношения родителей со своими взрослыми детьми, которые уже создали или создают только свои семьи. Вот когда, например, сын или дочь говорят вот такие вещи, что вот когда ты, мама, начинаешь говорить о вере, и когда вы, православные, позиционируете себя в том, что вы являетесь как бы самой главной верой, то создается впечатление, что все остальные какие-то уроды, понимаете, нравственные. И мы, дети, порой это чувствуем. И когда вы, родители, начинаете общаться с нами, как с дураками, понимаете, которые ничего в этой жизни не понимают. А у нас есть свои ценности. Да, мы не пришли к Богу. Да, мы еще не уверовали. Мы как бы неплохо относимся к православной церкви, так говорят нам наши дети. Да? Но вы совершенно, родители, не цените то, что мы в сегодняшней жизни, ваши дети, как бы представляем. Ну, без веры в Бога.
Прежде всего, проповедь нашей христианской жизни должна быть не в словах заключается, а в образе жизни. Угу. Но даже если человек будет молчать, а просто делать и жить, это не всегда пройдет, ну, как бы так, незаметным, что ли, снисходительным. Даже это будет каких-то людей раздражать. Раздражать.
Молчание вообще,
да,
ведь раздражает.
Вот собирается компания, да не молчит, но разговаривает, ведет себя нормально. Ну, собирается компания, допустим, выпить. Кто-то говорит, нет, ребята, я пить не буду. Угу. Да что ты выпей, ты что, против, что ли, нас?
Да,
нет,
и
я
начинается
за вас,
здесь
я за
порой.
Вас, нет. А что ты нам брезгаешь? Нет, ты что, борец сам за трезвость? Нет, я просто не пью. Вы пейте, я ничего не против.
Ну вот этот вот и добродетельный даже, образ,
да,
он даже настолько раздражает.
Присутствие других. Вот этого человека в комнате во время выпивки там или еще каких-то детей, дел подобных, оно смущает людей, раздражает и вызывает защитную агрессию. Угу. Это агрессия, она защитная. Угу. Это речь идет о таких мелочах, как пьянство, там еще какие-то человеческие страсти и пороки. Я почему назвал это мелочами? Потому что это мелочи по сравнению с вопросами веры, вопросами религиозной, христианской веры. Потому что здесь все гораздо еще сильнее происходит. Если где-то даже могут люди согласиться в компании, что кто-то не выпивает, сказать, да отстань ты от него, ну не пьет человек, значит не хочет. То, когда касается дела веры, здесь не бывает людей равнодушных и сторонних. Это всегда такой вызов человеку, вызов. Вот я это давно заметил, когда иногда идешь в облачении священника, в рясе, скажем, по улице с крестом идет священник, то у людей совершенно разный взгляд. Разный взгляд. Так вот проходит человек, тебя могут вообще не заметить. Здесь не проходит священник незамеченным. Обязательно какая-то реакция. Кто-то посмотрит с вызовом, кто-то вдруг доброжелательно.
У нас вроде в России. Вот, кстати, греческие священники, я передачу смотрела недавно, они говорят, что у нас никто не кидает помидорами.
Да нет,
никто не говорит это, какие-то слова.
И здесь никто не говорит. И помидорами у нас, слава Богу, тоже не кидают.
Но батюшка это чувствует.
Взгляд разный.
Согласна.
Вдруг человек, который, казалось бы, вот так вот его в жизни встретишь, то подумаешь, что он, ну, может быть, не очень хороший, не очень симпатичный, приятный. Вдруг он тебе улыбнется. Неожиданно, священник. Вот совершенно, понимаете, какая реакция? Кто-то нахмурится, кто-то сделает вид, что не замечает ничего такого, просто отвернется. Но каждый раз есть какая-то реакция. Потому что
она
здесь
всегда разная.
Да, всегда разное. Здесь потому что, ну, как бы такое испытание, вот как, знаете, в химии в свое время лакмусовую бумажку там погружает, кислота, щелочь, чего там, чтобы узнать. Точно так же и здесь. Берешь священника, сажаешь его в толпу, и все, и сразу же наступает такая поляризация религиозная. Куда щелочь, куда кислота, кто за, кто против, кто верующий, кто неверующий. Все начинает распределяться. Такой цвет сразу же как бы в обществе меняется. Этого общества, этой среды, этой толпы. Или как-то по-разному. Вот что делает христианская вера. Потому что это такие вопросы, которые, ну, нельзя от которых отмахнуться. они являются очень важными, основополагающими для людей, и они касаются самых разных сторон жизни. Самых разных сторон жизни.
Еще у меня есть вопрос. А вот скажите, пожалуйста, вот предположим, вот мы верующие в Бога, воцерковленные или воцерковленные родители, а у нас вот дети такие. Ну, вот о чем мы сегодня говорим, да, это как правильно относиться верующим родителям к своим еще не церковным, не воцерковленным взрослым детям. Вот мы же все равно чувствуем себя, но я, наверное, я не знаю, права, конечно, или нет, но мы все равно же чувствуем себя, что мы обладаем большими знаниями, что наши знания христиан, они шире. То есть, соответственно, мы стоим как бы над нашими детьми. Вы согласны? Нет? Как вот здесь быть? Вот я сейчас вам еще больше попытаюсь объяснить. Вот смотрите, какие суть должности христианину общие, всех о Господе любить, всякого себе предпочитать. Вот вопрос, как, например, мы можем предпочитать себя своим детям?
Я думаю, это, вот, знаете, понимаете, когда произойдет, да? Когда отношение к нашим детям не будет таким языческим, языческим, что дети – это чуть ли не собственность наша.
Да, очень многие родители считают.
Дети – это другая личность, личность особая,
это просто
самобытная,
личность.
Самостоятельная. И вот как хорошо один священник советовал в таких случаях видеть в наших детях, и не только детях, а во всех людях, братьев и сестер во Христе.
Даже так мы должны к детям,
да,
относиться, чтобы наши братья и сестры во,
конечно,
Христе.
Мой отец – это мой брат во Христе.
Угу.
Моя дочь – это моя сестра во Христе. Вот как только мы немножечко взгляд вот чуть-чуть сменим,
угу,
по-другому посмотрим, так многие ситуации действительно для нас станут
открываются.
Видны, открываться. Вот вы говорили, что христиане видят все шире. Именно правильно вы сказали. Христиане видят шире. Но, к сожалению, когда мы общаемся с детьми, мы вроде бы как ярлык такой,
ну,
давим на
оставляем
них христианина, но относимся к ним
свысока,
не как христиане,
да,
не
свысока,
как христиане. Вот из-за этого и происходит.
Они и бесятся.
Да, они и бесятся,
да,
как вы говорите. Из-за этого конфликтность-то и рождается.
Угу, угу.
Потому что вроде бы мы христиане, мы же христиане, но относимся к ним по-язычески. Именно,
ну вот как здесь правильно-то, батюшка?
А вот так вот и относиться, как каждому христианину, и помнить, что наши дети – это наши братья и сестры во Христе, которых мы любим по-христиански и которым желаем блага, желаем блага. И не всегда это благо может совпадать с пониманием родительским.
Угу.
Не всегда это нужно вот об этом помнить. Я думаю, такое отношение, оно поможет. Оно не убавит материнскую родительскую любовь. Оно ничуть не убавит. Оно, наоборот, прибавит ее. Потому что там греха таить? Иногда материнская, вот эта родительская любовь бывает такой искаженной, извращенной. И даже преступной порой она бывает, эта любовь. Вот что там греха таить, мы знаем, когда мать, защищая своего ребенка, приносила вред другим детям, другим людям, и даже своему ребенку в конечном итоге приносила вред, именно исходя из своей материнской, эгоистической вот такой вот любви, исходя из этого. Вот я думаю, вот такое должно быть отношение прежде всего. То, что это наши дети, конечно же, не надо забывать. Близкие, родные нам, любимые люди. Но все-таки нам поможет в правильном отношении к нашим детям прежде всего христианское отношение и настоящая христианская любовь. Вот я думаю, выход из этой ситуации прежде всего заключается в этом.
Вот смотрите, опять же из книги священника Валентина Мардасова «Как спастись». Вот он пишет: что творить христианину, дабы тишину и мир душевный стяжать? И вот один из ответов таков из Евангелия он находит. «Кроме Бога и своего спасения ничего в мире сем не искать». Мы же любим своих детей, правда ведь? Очень любим. Может быть, даже очень сильно любим. Не следовало бы, может быть, так любить. Но вот я, например, про себя могу сказать, и я считаю, что это совершенно нормально, что я очень хочу, чтобы не только я спаслась, но и спаслись мои дети во Христе. И поэтому, как мне кажется, что я со своей точки зрения, опять же, я могу там делать ошибки какие-то, но я все равно каким-то своим материнским чутьем, я вот это чувствую, пробиваюсь к этому состоянию, что и, может быть, как-то пытаюсь рассказывать своим детям о той же своей христианской вере, чем я отталкиваю, положим, да? Вот мы уже говорили сегодня об этом. Ну, то есть вы понимаете мой вопрос. Любая мать и любой отец, христианин, он тоже хочет спасения своим детям. Я вам сейчас, батюшка, еще вот вспомнила. Подождите, это очень важно. Как одна, может быть, даже вы этот пример приводили, когда чуть ли не анекдотический случай, когда, значит, один пьющий там сынок, которому лет 50, и у него верующая мать 70-летняя, когда она ему говорила, что вот там ты-то, то-то, то, надо вот так-то жить, а то как же там Царствие Небесном. А, я вспомнила откуда, это из романа Лескова-Соборяне. Он говорит, да Господи, ты мне, говорит, в этой жизни надоела, еще, говорит, ты хочешь, чтобы ты там была с Богом, чтобы я был с тобой, да не приведи Господь меня, тебя в этой жизни хватает, чтобы ты там еще где-то была.
Хорошая проповедница христианской веры, да, уж через ее добродетельную жизнь сынок повидал Господа, через ее добродетельную жизнь он увидел. Ну, о чем это говорит? Ведь любовь-то слово, оно же разное. Оно совершенно, бывает, разное значение имеет, чуть ли не до противоположных. Вот в данном случае мы говорим о любви такой привязанности, зависимости, ну и еще о любви, которая стремится к обладанию предметом-то. То есть, и даже не просто обладанию, а от властью. Ведь нередко родители, они стремятся подчинить себе своих, к сожалению, детей, чтобы они делали по их указке, не хотят их отпустить на свободу. Я понимаю, что вкладывает в них много и сил, и надежд каких-то в своих детей. Но здесь одно из самых срабатывает сильнейших человеческих страстей, одна из самых порочных страстей, таких пороков, это стремление к власти. Властолюбие, я думаю.
Вы в данном случае хотите сказать, что у меня тоже проявляется вот в этом
властолюбие. Я думаю, что это у каждого человека есть. В той или иной степени оно проявляется. И не секрет, что когда священник делает какие-то наставления своим прихожанам и какие-то, может быть, советы своим духовным чадам дает, у него нет этого властолюбия. Оно может быть так сокрыто, что он порой может этого не заметить, даже не понимать. То, что называется вот, благими помыслами дорога в ад.
Ну, вымощена.
Да. И поэтому у родителей, мне кажется, если есть вот такая конфликтность, то скорее всего, что есть это присутствие, это властолюбие. Властолюбие. Такая сильная, порочная человеческая страсть.
Напоминаю свой вопрос, что ты хочешь, чтобы не только ты спасся, но и чтобы твои дети тоже спаслись. А вот протоиерей-то Валентин Мардасов говорил, что кроме Бога и своего спасения ничего в мире сем не искать. Ну, кроме своего спасения.
Кроме своего спасения, все верно. Ведь это вот, опять же, этот старый советский принцип. Надо жить для счастья детей. Действительно, сын-то посмотрит на свою матушку и думает, ну зачем мне рай с этой женщиной, которая мне здесь-то уже от нее я устал. Вот я думаю, почему приходили многие, иногда, точнее не многие, а скажем, иногда женщины приходят, похоронив своих родителей в храм, потому что они как раз хотят быть своими матерями вместе, желают именно, потому что они чувствовали в жизни их любовь и чувствуют, что есть такая потребность и в любви всегда, чтобы она была. И поэтому вот это стремление быть со своими родителями привело их как раз в храм Божий. Так вот, надо такую явить Божию любовь через себя самих, чтобы и дети тоже об этой любви скучали. И они тоже к этому стремились. Я думаю, что для этого не надо специально брать и бросаться спасать своих детей.
Угу.
Да что там говорить, это же ведь уже тысячу раз об этом говорилось.
Серафим Саровский.
Самыми разными людьми. Хочешь спасать мир, спаси самого себя. Хочешь переделать, изменить мир, переделай, измени прежде всего самого себя. Как ты можешь, ну вот представляете, два человека оказались за бортом, барахтаются в воде. Отец и сын, мать там и тоже сын, оба плавать не умеют, но мать бросается к сыну и говорит: сейчас я тебя спасать буду, цепляется в него,
оба тонут.
И оба тонут, мать, причем сын-то еще что-то барахтается, пытается выплыть, но мать его утянула все-таки к низу, потопила его все-таки мать собственная. Сынок-то и возразил, конечно, перед ним: мама, да ты сперва хоть руками немножко подвигай, научись сама чуть-чуть плавать, потом уже бросайся спасать меня. Вот может быть такая ситуация применима к религиозной, духовной жизни?
Ну,
да, наверное,
наверное,
во всей
да.
полноте.
Да.
Во всей полноте. Если мы ничего в жизни-то своей не сделали, не представляем, то что мы можем дать? Я не говорю, что родители должны быть какими-то героями, успешными людьми. Бывает часто, что самая простая человеческая доброта, самая простая человеческая вот какая-то любовь, забота, не мудрящая даже, а самая
да.
простая, она настолько как бы открывает вот этот вот мир божественный детям через своих родителей, что не надо никаких ни успехов, не надо ни денег, не надо ни талантов, не надо быть ни писателями, ни художниками, ни какими великими людьми. Вот недаром, вот посмотрите, у господ в прошлые века были няни. И нередко барчуки, вот эти воспитанные, они любили какую-нибудь неграмотную нянюшку больше родного отца и матери. Видите, что происходило? Отец с матерью грамотные, воспитанные, светские люди.
Очень сухие, холодные, расчетливые.
Они, может быть, и не расчетливые, они могут даже и приветливые. Но вот,
я понимаю, батюшка. Нет
да,
вот той, вот как
да,
вы сказали.
Простоты, открытости,
да, доброты.
А любили Арину Родионовну.
Простой.
Неграмотную старушку, совершенно простую бабульку, деревенскую.
Своя такая харизма была.
Вот что происходило. Угу. Точно так же, наверное, и в отношении родителей и детей. Не к успешности призывает нас Господь, а именно к такой доброте и мудрости. Да, вот вы по поводу еще говорили, учить своих детей. Учить. Вообще, нужно для того, чтобы быть христианином, нужно прежде всего быть учеником. Вот может ли незнающий человек кого-то учить? Ведь, посмотрите, откройте Священное Писание, где в Евангелии те люди, которые шли за Иисусом, названы учителями?
Ну, ведь,
апостол
смотрите,
Петр,
да,
апостол,
есть это, конечно,
даже апостол, слово я, извините, употребил неправильно, ученик Петр был у него, ученик Иоанн был у него, ученик Андрей был. Эти люди звались учениками.
Другое
пришел Иисус и ученики его. А эти ученики-то уже мужики, уже и в возрасте даже так вот были. Но они были учениками. Вот. И учиться нужно всегда христианину. И относиться, в том числе, к своим детям, как к тем людям, которых мы можем тоже чему-то научиться. Ведь порой у младенца можно научиться. У маленького ребенка нужно учиться. Христианин всегда должен быть учеником. И вставать в такую горделивую позу учителя, что я сейчас буду кого-то воспитывать... Это значит загубить все дело и христианской веры, и дело воспитания своих детей.
Это однозначно.
Напрочь все это
погубить. Ну тогда вот скажите, вот когда Господь говорит, идите, расскажите всем народам, что мы, христиане, все равно должны свидетельствовать о своей вере. Ну почему мы детям-то своим не можем этого говорить?
Пожалуйста, свидетельствуйте. С утра до ночи надо свидетельствовать о своей вере. Ну, как ведь сказано святыми отцами, не то, что их тыкать носом в книжку и какие-то проповеди им читать. И вот где-то я слышал, Честертон, по-моему, да, такой писатель
есть
английский,
такое, да.
Так говорил,
Ричард.
Что мать учит закону Божьему своего ребенка не тогда, когда она учит читать его перед завтраком, обедом, там, ну, примерно так было, молитву «Отче наш». А когда она учит благодарить его за приготовленный завтрак, обед и ужин. Потому что, как Златоуст говорил, благодарность – удел верующего человека, удел христианской веры. Благодарность. Она воспитывает в нем благодарность. Не какой-то формальному чему-то учит, не растолковывает ему даже пусть слова самые священные, хорошие, а именно здесь... Зерно как бы добра в сердце кладет, прямо в сердце, вот туда вот, в самую глубину его вкладывается. Точно так же и в отношении детей своих. Вот какие-то навыки должны даваться родителям прежде всего через пример своей жизни. Через пример своей жизни. Как бы то ни было, мы все равно... когда сталкиваемся в своей жизни с какими-то проблемами, трудностями или даже радостями. Ну вот выходят детишки, в брак вступают. Ну как себя родителям вести в этой ситуации? Вроде бы ничего не умудрящего. Да нет, это дело, это очень мудрое. Очень мудрое. А нужно вспомнить, как наши родители вели себя, дедушки, бабушки в таких ситуациях. Все равно мы, вольные или невольные, начинаем как бы копировать их поведение. То есть модель поведения, которую они нам в свое время оставили, мы начинаем... Вот, между прочим, это вопрос-то ведь очень важный. К сожалению, вот беда нашего времени, общества, то, что у нас нет вот этих таких примеров поведения, моделей, что ли, поведения, как себя вести, как жить. А ведь раньше они были у человека, они были на лицо. И поэтому сейчас либо делает каждый кто во что горазд, либо идут совершенно каким-то ложным путем, либо все-таки люди стараются научиться, стараются как-то выкопать какой-то опыт, вот как есть опыт святоотеческий в отношении духовной жизни, так и опыт житейский. Это опыт наших дедов, отцов и прадедов, который, к сожалению, тоже сейчас во многом забыт и утерян. Но нам его тоже надо использовать. Вот вы говорите, как детей научать. Я не знаю, как насчет детей, но вот как, вот, допустим, может происходить это в церкви, как в семье. Я вот вспоминаю, у нас на приходе была одна женщина, дай Бог ей доброго здоровья, она сейчас жива, очень трудолюбивая, все в храме трудилась, ну, буквально бескорыстно, что называется, во славу Божию. Ну, в возрасте уже была пенсионерка. Она и штукатур, на стройке работала всю жизнь, она и маляр, она и это, и другое. Но все равно нужны были специалисты, то каменщик, то какой-нибудь, тоже штукатур, то электрик. И она вот все время с мужиками, ну, всю жизнь проработала, как многие женщины у нас в стране, мужиком проработала она. Должность такая, специальность была у нас, мужиком работать. И вот она тоже проработала с мужиками, дело привычное. Но поработает они чего-нибудь на храме, вот тут надо было сделать, тут починить. Ведь достались-то храмы, сами знаете, какие нам, все полуразрушенные. И наступает обеденный час, когда надо садиться за стол. Но на приходе, как правило, все равно стараются людей ведь накормить, что-то приготовить. И вот она, ну, мужики, все, давайте, заканчивайте, пойдемте пообедаем, пойдемте, пойдемте. Все, идет она к столу, молитву прочитает, так это тихонечко про себя, лобик, перекрестик. Мужики, конечно, немножко в растерянности пребывают, видя такое. Но некоторые даже догадываются шапку снять. Понимаете, вот как, ну, какой человек сейчас пошел у нас немножко одичалый. То есть не то, что там храм какой-то, а советский рабочий, он же даже, извиняюсь, шапку не снимал, в столовой садился за стол. Хотя вот читал у Солженицына в его повесть «Один день Ивана Денисовича», он рассказывает, что был там какой-то дворянин, воспитанный человек, что он так и не мог за стол садиться, чтобы не снять головной убор, кушать с шапкой на голове, с этим, с треухом, чтобы он болтался. Шапку догадывается снять. Потом посмотрю, как-то вроде бы они к ней уже поближе стали становиться потихонечку. Пройдет какой-то период, так это немножко смущенно подойдут, скажут: батюшка, вот как-то что-то я покрестить, что-то вот решил, вот как-то вот, вот. А вы поймите, что для мужика, который всю жизнь прожил, самоуверенного, достаточно скептически относящегося, особенно всего, что касается веры и Бога, для, такой шаг, это великий поступок.
Конечно.
Это очень такой непростой поступок. И убедить, переубедить такого человека, священнику, в каких-то наставлениях, поучениях, бывает... Ой, как нелегко, практически невозможно. И вот эта женщина, она делала то, что не сделает никакой миссионер, не говоря ни слова при этом.
Один монах сказал: серафимов много, а Саровских уже нет.
Да, ну, надеюсь, что еще будут все-таки у нас Саровские. Ну, в каком-то смысле все мы должны... В святых людях, конечно же, собрано множество добродетелей, так как комплексно, что ли. Мы же имеем нередко какую-то частицу все равно в себе. И эта частица, чего-то доброго в каждом у нас присутствующая, она и должна быть той путеводной звездочкой, таким огонечком, что ли, угольком, который и греет и нашу душу, и сердце, и нашу веру, и вместе с тем... освещает путь и тем людям, которые идут по этой жизни, чтобы они путь к Богу увидели через этот маленький свет. И это же касается и детей. Вот с одной стороны, вопросы о вере, о религии – это острые вопросы, которые самыми являются такими как бы напряженными, спорными и никак. Как другие, даже если вот возникает ситуация, дети полюбили кого-то, там сын полюбил девушку, девушка полюбила юношу, и спор возникает. Родители против, к примеру, за что ты в нем нашла, да, ну, в общем, понятно, да. И даже здесь точка кипения не достигает того, когда кто-либо из семьи становится верующим, христианином становится. Там вот покипят страсти, да успокоятся, а здесь же достаточно долго все это продолжается. Вот вы задаетесь таким вопросом: как быть родителем в отношении детей, как их приводить к Богу? А ведь сейчас это вопрос не самый насущный для многих, не самый, как говорят, актуальный. Сейчас вопрос стоит так: как быть детям, чтобы привести родителей к Богу? Вы задумайтесь об этом. Ведь немало молодых людей, юношей и девушек, становятся христианами и встречают непонимание, сопротивление, насмешку, обиду со стороны родителей.
Да.
Порой проклятие даже на голову детей сыплются. Мне приходилось с таким встречаться, когда, как будто бы, я не знаю, дети в банду в какую-то записались. Лучше бы ты наркоманом был, лучше бы там, извиняюсь, падшей женщиной была, чем в эту церковь ходила. Вот ведь что происходит, какое ожесточение. И это, как раз является свидетельством слов Иисуса, которые не то что, как иногда считают, что вот он слова эти произнес и принес это в мир, в действительности это как бы факт, он факт такой вот, констатация фактов, есть такое выражение, то есть он просто выразил то, что является в реальности, сказав, да, не мир, говорит, я пришел, пришел я принести, но меч, не мир, но меч принес Иисус. Слово Божие, оно рассекает вот таким вот образом людей. Одни вправо, другие влево, но тяжелее всего, что это проходит, оно еще и по душе самого человека, потому что и внутри людей тоже есть добро и зло, и тоже здесь происходит разделение. То есть разделяет Слово Божие зло, добро в разные стороны.
А вот, батюшка, у нас действительно остается пара минуточек, и сложно, наверное, тоже будет ответить на такой вопрос из святого апостола Павла, из его послания, когда Господь говорит: «Если можете, будьте в мире со всеми».
Ну а что тут такого?
Ну если это можете.
Хороший итог для такой
Он же
передачи.
Не говорит нам, будьте говорит, в мире можете, со всеми.
Да. Ну, понятное дело, потому что быть в мире со всеми – это невозможно. Вот мы как-то вот в свое время не доводилось беседовать о конформизме.
Угу.
Есть такое понятие, когда человек согласен со всеми.
Да.
Но это,
подстраивается, да, под все точки зрения.
Это невозможно этого, чтобы это происходило. Да и если два человека с противоположными мнениями находятся в комнате, а ты третий, ну как ты можешь быть с ними в мире? Обязательно один будет тебя на свою сторону тянуть, другой на свое, и поссорятся с тобой прежде всего, до тебя еще и поколотят. Быть в мире со всеми, если можно. То есть христианин, он все ж таки не должен провоцировать какие-то обиды, ссоры. И поступать разумно, поступать мудро. И в том числе, ну вот не слышат сейчас дети, к примеру, своих родителей, просто нету жизненного опыта, не понимают этого, значит, пока не нужно этого говорить. Значит, пока не нужно их за это ругать, корить или еще что-либо делать. Вот это нужно понимать. То есть это и есть быть в мире со всеми. Не способен человек воспринимать какие-то вещи. Попробовал, сказал, отпор, нет, все, я не буду больше этого ничего говорить. Или так поступать не буду. Вот это и есть, если можно быть в мире со всеми.
Угу.
И в первую очередь, конечно же, и с детьми со своими, с близкими со всеми. Нужно ведь что тут сказать? Вот вообще разговор о религии, он более интимный, чем разговор о любви. Не очень-то дети и родители друг с другом любят говорить о своих любовных отношениях. Ну нет, наверное, конечно же, бывает дочери, придут: «Мама, я вот влюбилась в юношу, я его очень люблю. Как ты посоветуешь мне с ним?» Ну, наверное, такое. Родители, наверное, труднее подойти к дочери и сказать: «Знаешь, дочка, я полюбила вот Ивана Ивановича, и как вот мне быть с ними?» Правда ведь? Это такие очень личные, глубокие вопросы. Трудно об этом говорить.
Мне кажется, даже, наверное, нельзя говорить.
Наверное, нельзя. А мы собираемся говорить о вере религиозной. Ведь это же гораздо более глубокий, личный, интимный, именно в таком вот смысле своей глубины или переживания вопрос. И что мы детям своим скажем? «Знаешь, сынок, я вот люблю Господа». Как? Что?
Он совершенно не поймет.
Это же тоже очень тяжело.
Тяжело.
Тяжело. Подойти к сыну и сказать: «Я люблю Бога, сынок». Как это прозвучит? Это непросто. Поэтому...
Точно здесь... так же, как мы не можем вопрос задать своему маленькому ребенку, любишь ли ты Бога?
Да.
То есть это
вопрос. А ты маму
лучше
любишь,
не задавать.
А ты папу любишь? Это, конечно же.
Это ему
а
понятно.
Вот любить другого человека, скажем, женщина любит своего мужа, и дети это видят. Это нормально ведь, правда?
Конечно.
Наоборот, так и должно
очень
быть.
Хорошо.
Что он ей дарит на праздник цветы, она ему, я не знаю, там еще что-либо, обед готовит. Вот она являет свою любовь, и дети видят. что есть эта любовь, есть эта любовь. Точно так же, я думаю, и в вопросах веры. Здесь не столько разговоры нужны, которые действительно очень глубокие, личные, и они ничего, кроме смущения, порой-то вызвать и не могут. А здесь нужна жизнь человека. Вот пример этой любви. И поэтому, если вот он у нас будет, то я думаю, что мы сделаем для детей наших самое важное, самое необходимое. Больше чего мы сделать в жизни ничем другим не сможем. Никакими ни наставлениями, ни приказами, ни шантажом, ничем другим не сможем. Ни так называемой материнской любовью, а именно примером любви к Богу. Вот тогда и наши дети научатся любить и Господа, нашего Создателя, и родителей, и ближних самых своих людей, окружающих их.
Спасибо большое, отец Алексей. Большое спасибо. Вам понравилась сегодняшняя тема беседы?
Да, тема очень хорошая и очень важная. Я думаю, что в этом направлении мы все должны как-то идти постоянно. Тема эта, можно так ее назвать, как человеку верующему, как христианину жить в современном мире.
Дорогие наши слушатели, сегодня заканчивается наша беседа, наш разговор с настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи протоиереем Алексеем Долгоруковым. Наш эфир православного радиоканала «Воскресение» продолжается.